Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
Добрый вечер.
Отец Александр, хочу вам предложить тему, достаточно редко затрагиваемую в этой студии, но как-то мне показалось, что логично, поскольку мы часто беседуем на темы, берущие свое начало в Писании, дочитать эту книгу все-таки до конца, потому как мы склонны вот последние главы оставлять на потом, который никогда не наступает. Я имею в виду, конечно, Откровение Иоанна Богослова, книгу «Апокалипсис». Вот, преподобный Варсонофий Оптинский, по свидетельству его духовных чад, говорил: «Сегодня никто не читает «Апокалипсис», а уже пора». Вот если это было пора в начале XX века, кальми паче, я думаю, пора уже обратиться к этой книге все-таки. Но что, мне кажется, мешает отчасти? Очень яркая символика, которая настолько была популярна на протяжении всех веков христианской культуры, и она так растиражирована и так объяснена самыми невероятными способами, что раздерганное вот на части символическое обрамление главного смысла, оно стало превалирующим. И когда кто-то обращается к книге «Апокалипсис», первым делом на ум приходят именно вот эти ярчайшие образы. Но вправе ли мы считать, что именно эта символика и выражает весь смысл этой книги? То есть, конечно, когда мы говорим о Священном Писании, наверное, неразумно рассматривать его просто как литературу, потому что все книги, в особенности пророческие, имеют какую-то свою историческую основу. Они написаны конкретными людьми для конкретных людей в конкретной исторической ситуации. Но они именно потому и вошли в кодекс библейских книг, что они как бы транслировались по воле Божьей в вечность, и каждое поколение новое людей находит там какие-то сакральные смыслы лично для себя. Вот давайте попробуем посмотреть, какие сакральные смыслы человек первой четверти 21 века может найти для себя в книге «Апокалипсис».
Давайте. И вот здесь, наверное, сразу бы можно отметить, что во многом, не абсолютно, но во многом, «Апокалипсис» схож с, например, притчами Христовыми. И, кстати, проблематика толкований у них, соответственно, будет схожа. Часто за вот этим образным рядом притчи мы теряем смысловое зерно. Ну, самый классический пример – притча о богаче и Лазаре. Уж какой только географии ада мы из нее не вытолковываем, настоятельно, подробно объясняя, почему оттуда сюда не переходят и наоборот. А в общем-то ведь притча совершенно про другое. И зерно ее рассказывает нам не о том, как мучаются грешники в аду, а о том, что, увы, если не имеешь доверия Богу, то даже воскресший из мертвых не уверит тебя ни в чем. Вот, в общем-то, и вся суть. С «Апокалипсисом» похожая же вещь. Перед нами на самом деле ярчайшее произведение о христианской надежде. Но, конечно, со зверьми, выходящими из моря, значит, саранчой, одетой в броню, и другими максимально доступными спецэффектами своего периода времени. Это, конечно, немножко дезориентирует.
Но ведь достаточное количество символов мы встречаем и в ветхозаветных текстах, и это же не на пустом месте, и не привиделось автору апокалипсиса, и не он изобрел всю эту символику. Она просто вытекала из той культуры, которая, собственно, и стала почвой для создания текстов библейских.
Ну вот здесь, наверное, два важных тезиса, да. С одной стороны, кстати, вполне себе привиделось, да, то есть Иоанн визионер. Он воспринимает некое откровение, что-то он видит, что-то слышит, да, у него есть фигура интерпретатора, то есть ангел, который его сопровождает, или некоторые из небесных сил, которые время от времени ему что-то комментируют. Но очевидно, что язык, на котором он вообще ведет это повествование, это язык библейский, да, и действительно здесь нет, в общем-то, никакой великой сложности, мы впрямую видим, откуда проистекает этот образный ряд, это поздние пророки, это в огромном объеме Даниил, может быть, немножко из классиков это Иезекииль с его, собственно, вводным введением в книгу, и, собственно, Захария. Тема четырех всадников, четырех колесничников, она явно происходит оттуда, это вот практически прямое заимствование. При всем при этом мы еще ведь прекрасно понимаем и ввиду какой ситуации автор использует столь изящный и своеобразный набор образов. Банально, эта ситуация гонений, она в книге и выписана самым ярким образом. Соответственно, ему нужно так подать весть о торжестве правды Божией, чтобы никакой сторонний читатель, человек, которому случайно в руки попадется этот свиток, а не приведи Бог, он будет каким-нибудь представителем римской администрации, не вычитал оттуда ничего. Там какой-то дракон преследовал женщину, одетую в солнце, и она в пустыне родила. Ну, знаете, каких только у этих иудеев мифов не бывает. Свернули и ушли. Если бы он понял, что это разговор о преследовании церкви империей, то поплатились бы все и каждый.
Но тут мы застреваем на исторической ступеньке. Можно даже поговорить о том, что четыре века не могли решить западная часть христиан и восточная часть христиан, что же включать в кодекс Священного Писания, и если на Западе были в ходу два апокалипсиса Иоанна и Петра, то на Востоке больше в ходу было послание апостола Павла к евреям, которое, в общем, мало интересовало западных христиан, в силу отсутствия большого количества адресатов. Ну, в результате, вот, насколько я помню, Афанасий Великий нашел компромиссное решение, когда восточные христиане приняли один апокалипсис Иоанна, и западные приняли послание к евреям, и все это составило общий кодекс Нового Завета. Но все это, конечно, очень познавательно, но в нашем стремлении докопаться до смысла прибавляет немного. Что касается гонений и исторического контекста, ну, согласитесь, гонение – это постоянный рефрен церковной истории, и очень легко всегда применить это к контексту гонений. Потому что каждый век в той или иной стране так или иначе возникают гонения, и все становится, пазл складывается. Но ведь если говорить, что речь идет о неком завершении, которое не завершение, а начало, мы, если будем размышлять, вот как в мультфильме, мы непременно упрёмся в масштаб каждой отдельной человеческой жизни. Поскольку это, конечно, очень интересно разбираться в символике и исторической подоплёке, но согласитесь, для чего мы читаем Евангелие? Для того, чтобы разобраться с самими собой. И апокалипсис в этом смысле может либо совсем не пригодиться, либо стать великим подспорьем. Вот мне очень хочется докопаться до причины, почему он может стать подспорьем для нас в 20-х годах 21 века, и что именно мы можем оттуда вычитать.
Вот каждый раз, когда вы говорите про 20-е годы 21 века, аж прям отрыв берет.
Кто бы мог подумать.
Да, как бы невероятно, но факт. Здесь, наверное, вот какой момент. С одной стороны, вот все-таки в, скажем так, защиту необходимости, да, первичности культурно-исторического контекста, конкретно в случае с апокалипсисом, нам говорит огромное количество спекуляций, которые возникают вокруг него. Соответственно, когда мы имеем вот эту какую-то базовую рамку понимания среды, особенности языка, автора и, соответственно, адресатов этого послания, в общем-то, нам все-таки становится значительно понятней самая вот эта как бы базовая смысловая обводка, которую нам текст предлагает, и в ситуацию выкопанной землянки и заготовленных 25 килограмм консервов мы, скорее всего, все-таки не попадем. Это важно. А вот по поводу, да, применения этого текста к своей жизни, апокалипсис, конечно, дает нам огромное количество инструментов. Он сообщает в ряде случаев такие вещи, которые, ну, я не могу сказать, не сказаны больше нигде, это будет некорректно, но он благодаря своему образному языку так подчеркивает некоторые смыслы, что действительно наш канон был бы беднее, если бы этот текст в него не вошел. Ну, самый простой пример, да, разговор про человеческую уникальность. С одной стороны, его в целом ведет весь Новый Завет. И стартует он от притчи Христовой про сотую овцу, да, о поисках каждого одного, о ценности каждого одного, но, конечно, всегда хочется какой-то еще опредмеченности. И, собственно, в апокалипсисе мы встретим вот этот невероятный образ белого камня, который Бог вручает всякому человеку в конце его истории, на котором написано уникальное имя, которое знают только двое: тот, кто дает, и тот, кто получает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы с его помощью пытаемся разобраться, в чем же смысл книги «Апокалипсиса» для каждого из нас персонально. Ну, это, конечно, сильный допинг, когда ты представляешь себе, что в конце тебя ждет вот такой подарок от Бога. Вообще, мне очень понравилась формулировка, которую один из моих собеседников в этой студии, когда мы тоже пытались разобраться в книге «Апокалипсис», высказал. Он сказал, что «Апокалипсис обладает величайшим бодрящим и терапевтическим действием». Вот согласитесь, что редко кто из нас может это повторить честно для себя. Ну, действительно, но что бодрящего в книге о конце времен? Если только не подумать о том, что конец времен – это же не конец света, это, собственно, начало света, да? Если мир, который здесь тьма, то конец концов, о котором мы так вскользь все время говорим, это, собственно, конец тьмы и начало света. Очень позитивно, вроде бы. Но как-то вот у нас скорее пушкинское настроение превалирует, мне кажется, из «Пир во время чумы». Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане среди грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Вот мы все время, ну так, грубо говоря, любим пощекотать какие-то крайние свои нервные окончания, вот, потому что, чтобы испытать счастье, прежде этого хорошо испытать ужас. И вот когда это как в том анекдоте про счастье. Вы хотите знать, что такое счастье, купите козу. Когда вы от нее избавитесь, вы узнаете, что такое счастье. Вот приблизительно так мы относимся к собственной жизни. Но чему нас, собственно говоря, может в данном случае научить книга «Апокалипсиса»?
Ну вот здесь нужно заметить, что на самом деле апокалипсис и бодрит, и терапевтичен. Я полностью соглашусь с этой постановкой. Что мы здесь видим? Вот есть, во-первых, важное «но». С одной стороны, автор апокалипсиса, и вот это, кстати, приближает его к кругу Иоанна, да, мы сейчас не пойдем в сложную тему авторства, всего остального, но у него есть очень похожая на евангелиста установка. Он, конечно, человек черно-белого мышления. Все или ничего. Вот дети света и дети тьмы. Значит, мы царство спасающихся, вы синагога сатаны. Извините, но так вышло. И эту позицию он качает на протяжении большей части текста. Там почти нет полутонов. Но есть удивительная штука. Текст ведь начинается с ряда прямых пассажей, прямых обращений Христа конкретным общинам. И, о чудо, и мне кажется, это великий терапевтический ход, именно Богом предлагаемый в этой истории. Христос не дуалист. Он не смотрит черно-бело ни на одну из общин. Он везде находит сильные и слабые стороны. За это хвалю, за это порицаю. Ты вот этого держись, вот от этого отойди. Стой, в чем пребываешь, там и одно, другое, третье. Он способен посмотреть на каждую ситуацию совершенно индивидуально. И там, где кажется все более-менее благопристойно, он находит сильно слабые точки. Где кажется вообще нечем хвастаться, он говорит: молодцы, так и делайте. Это огромной значимости, мне кажется, свидетельство. По поводу, ну, скажем так, вот этой бодрящести, есть очень важный заход вот вообще в эту самую тему, ну, скажем так, не столько даже, может быть, гонений, но сколько вообще некой тесноты, да, как бы некой проблемности, с которой христианин сталкивается внутри своей жизни в любом случае, вне зависимости от того, гонят ли христианство или нет. Это разговор о том, что все мы испытываем некоторый объем трудностей, обыденных, жизненных, и он вообще никак не связан с нашей религиозной рамкой. А потом есть еще и трудности специфичные, скажем так, аккуратно сформулируем, религиозного порядка. И апокалипсис заводит эту тему совершенно однозначно, когда начинается разговор про снятие печатей. Вот есть четыре первых печати, каждая из которых связана с вот этим вот знаковым образом всадника апокалипсиса. И заметим, никто не исключен из последствий снятия этой печати и, соответственно, власти этого всадника. То есть все вот эти голод, мор, война и все остальное испытывает все человечество. Что христиане, что не христиане. А дальше неприятный тезис про пятую печать, где рассказывается о том, что христиане испытывают тесноту поверх этих всех обстоятельств. То есть парадоксальным способом те, кто находится в общине Господней, несут свои тяготы со всеми вместе и больше, чем они. Увы, это тип бытования церкви в мире. Автор нам по-честному сразу, буквально в первых строках своего текста, этот тезис доносит. То есть, соответственно, не имейте иллюзий. Нормально, что это происходит в вашей жизни. Нехорошо, но точно нормально.
Но согласитесь, что большинство наших слушателей такое сообщение вряд ли обрадует, поскольку и так-то, в общем, не фонтан. А тут еще предлагают и еще. И спрашивается, а зачем мне такое счастье? Вот вопрос, чтобы что?
Ну, кстати, замечу, да, что похожего же рода сообщения содержится еще в целом ряде новозаветных текстов. То есть это вообще, ну, как бы не уникальный ход. Здесь он просто наиболее ярко выписан. Ну, то есть мы у апостола читаем, да, не смущайтесь, такие же скорби имеют братья ваши в мире. Ну, то есть вы вот посмотрите, другие люди, в общем-то, тоже, ну, мягко сказать, не разбежались. А чтобы что, это как раз вот этот самый главный нерв апокалипсиса. Это рассказ о том, что ты соучастник родовых мук, в которых мир, пребывая, жаждет вот этого нового рождения. То есть, ведь по большому счету это как бы один из главных апокалиптических ходов. Рассказ о том, что вот старый мир, тлея и перерождаясь в новый, испытывает вот эти самые мучения. Да, как бы как, опять же, в Евангелии Христос говорит, да, что жена, рождая, терпит скорбь. Но родив, забывает от радости, что человек родился в мир. Вот по большому счету апокалиптическая рамка, причем не только этого апокалипсиса, а вообще большинства апокалиптических текстов, заметим, их существует огромный ряд, это очень долгая традиция, вот она такова. И, соответственно, это рассказ о том, что все, в чем ты пребываешь, не напрасно. То, что не случайно, это как бы даже один разговор, и его тоже много какие традиции ведут, и замечу, даже не только христианские. Но не напрасно, у этого есть совершенно конкретная цель. Ты нечто достигаешь внутри этой истории. Ну, и достигаешь не нечто, а вообще-то вот того самого искомого единства с Богом, небесного Иерусалима, которого чаем.
Но есть еще постоянная сквозная тема вот этой битвы, и тут, если от глобальности самого образного ряда немножечко отойти в сторону и прикинуть на себя любимого в таком вот микроварианте, то что, собственно, можно из этого извлечь для отдельной человеческой жизни? Ну, не знаю, все, что приходит в голову, это необходимость при любых обстоятельствах, какими бы трагическими они ни сложились конкретно для тебя, сохранять верность Христу. Других выводов как-то не получается. Но, может быть, они есть, может быть, они не столь очевидны.
Вы знаете, вот это, может быть, даже немножко, не совсем в звено вопроса, но косвенно его затрагивает. Есть великолепный образ внутри апокалипсиса, я люблю его нещадно, цари земли. Ну, то есть, вот это космическая битва добра со злом. И вообще-то у зла есть адепты, да, как бы есть те, кто, ну, вполне так плюс-минус сознательно находится на его стороне. Это в основном вот те самые цари земли, да, то есть сильные мира сего. И так интересно автор описывает их судьбу. Они, конечно, да. Они тут и с драконом, они и с лжепророком, они одно, другое, третье, они свидетели разрушения великой блудницы Вавилона, ну, по каким-то причинам, почему-то со стороны. То есть они так оплакали его с уголочка, как жаль, такой великий город погиб. А история заканчивается вот тем самым небесным Иерусалимом с воротами, которые не закрываются никогда, и в который эти, простите меня, слушатели, прохиндеи принесут свои дары. Ну, как бы, пардон, очень заблуждались. Вот, понимаете, так раскаялись, так поняли глубину своего падения, как в советской классике «Опять власть меняется». Ну-ка ли так, ну, значит, принесем сюда. К чему это? Это, ну, как бы, мне кажется, на самом деле не юмористический образ. А это как раз вот этот разговор про то, что нет никакого дуализма, нет никакой предельной заданности, что вот ты стоишь на стороне зла, ну, как бы, увы, тебе, как текст нам рассказывает, с зверем и лжепророком гореть в озере огненном. Может быть, окажешься в среде вот этих вот царей земли, или в Ветхом Завете есть великолепный образ из Иисуса Навина «Гаванитине». Люди, которые прослышали, что тут как бы готовятся массовые геноциды, и быстро и коротенько порешали, чтобы такое сделать, чтобы, ну, каким-то способом эту жизнь себе сохранить. И сохранили. И так интегрировались в общину Израилеву плотнее, чем многие иудеи. То есть, например, став работниками при храмовом дворе, ни больше, ни меньше. Мне кажется, вот это прям очень важный посыл.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь, у нас интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы говорим о самой загадочной и самой манящей нас книге Священного Писания, книге «Апокалипсис», пытаясь найти что-то такое, чего за столько веков в этой книге еще не разглядели ее многочисленные читатели и толкователи. Но все-таки я продолжаю настаивать, что мы живем в уже хорошо начавшемся 21 веке, и у него есть свои особенности, которые его сильно отличают от всего, что было до. И в частности, отличает состояние научного знания. И вот тут есть тема, которая, мне кажется, интересна не только мне. Это тема времени и вечности в пространстве книги «Апокалипсис». Пока что мы рассуждали в той же логике, в какой 20 веков рассматривали эту книгу. Что, собственно говоря, изменилось? Изменилась физика. Физика как наука. Я помню, с каким ажиотажем все выспрашивали у всех знакомых физиков, что такое бозон Хиггса, когда запускался Большой Адронный Коллайдер. Но физики мужественно 250 тысяч раз объясняли, никто ничего не понял. Единственное, что осталось в памяти, то, что это круто, и то, что это частица Бога. Потом нам сообщили, что есть такая квантовая физика. И вообще-то, вот буквально внутри каждого из нас существует целый квантовый космос, который живет совершенно иначе, и мы даже не представляем себе как, поскольку там нету причинно-следственных связей, и там вообще-то время течет и туда, и сюда одновременно во всех направлениях. Это я еще про астрофизику не говорю. Там, если вспомнить, что было опубликовано в общедоступных изданиях за вот первые 20 лет 21 века, то там просто совершенно, как говорит народ, крышу сносит. И понять, что такое время и что такое вечность, уже не представляется возможным. И вот мы читаем уже с этим, ну, незнанием, конечно, но неким интуитивным ощущением. Читаем книгу «Апокалипсис», и закрадывается мысль. А ведь все, что там разбирается последовательно толкователями, по сути дела, происходит одномоментно. И все эти образы одномоментно присутствуют. Как во сне, вот когда засыпаешь, ты же не можешь почти никогда разделить, когда начинаешь пересказывать сон, что зачем идет, потому что оно как-то в твоей голове происходит как-то вместе. И, наверное, вот введение апокалипсиса происходило тоже все вместе. В таком случае мы все время говорим, вот настанет конец, а потом, но тогда выходит, что в этой логике никакого потом-то нету, а есть небесный Иерусалим, который вот здесь. Но у нас есть прецедент в культуре, у нас есть сказание о невидимом граде Китеже. То есть существует в культурной народной интуиции вот это ощущение, что есть еще параллельно с нами неосязаемый мир, неосязаемая субстанция, которая продолжает свое существование, несмотря на то, что нам практически никогда почти не удается ощутить нашим скромным инструментарием присутствие вот этого инобытия внутри нашего бытия реального. Но тогда получается, что все разговоры проповедников наших о том, что Евхаристия совершается раз и навсегда, вот в той самой Сионской горнице. И каждый раз, когда мы приходим на литургию, мы участвуем в той самой Евхаристии. Вот на этом месте, я не знаю, как у кого, у меня мозг закипает, и я пытаюсь найти кого-нибудь, кто мне в доступной моему сознанию форме объяснит, что вообще имеется в виду.
Ну вот в этом смысле, мне кажется, что физика, что тексты немножко разным языком нам сообщают о вхождении в божественное сейчас. о том, что, ну, как бы, время — это наша категория. Совершенно не очевидно, что это безусловная категория. Да как практически, наверное, и все остальные категории вместе взятые. По этому поводу, мало ли вдруг, если слушателям интересно, вот с большим удовольствием прочел книгу Карла Сагана «Космос». Очень рекомендую, как введение во всю эту тему. Великолепный разговор, который через христианскую призму может быть проведен, соотнося вот этот объем данных и знаний с интуициями, которые предложены в 40-х главах Иова, в 103-м псалме, текстах, которые говорят, что Бог изобилен и изобильней, чем всякое наше о нем представление. То есть в мире существует столько всего, что никак не затрагивает нашу реальность, и при этом в плане Бога играет какую-то роль. То есть в этом смысле мы еще немножко в возрожденческой рамке человека как центра Вселенной, ну, конечно, все еще существуем. Очевидно, что это, скажем так, не единственная или не исчерпывающая рамка, объясняющая реальность. Соответственно, про апокалипсис, ведя вот этот разговор, сразу заметим, многих и читателей, и толкователей действительно немножко дезориентирует его структура. Когда мы, как кажется, подошли к развязке, и вот открылся ковчег на небесах, и торжествующие хоры праведников, и одно, другое, и третье, бам, и мы перешли на какой-то новый виток. И здесь какие-то новые, значит, там были у нас печати, здесь у нас трубы, там, значит, трубы, здесь чаши, и здесь у нас появилось одно зло, а здесь другое, а здесь третье. И как-то вот, да, мы как бы находимся в каком-то странном ощущении, никак не наступающей победы. А, в общем-то, структура книги, ну, можно сказать, да, спиралевидна. Нам примерно один и тот же объем исторического материала, то есть событий, пересказывается с нескольких уровней. И в этом, ну, как бы, опять же, далеко, наверное, в тему тайны времени мне не пойти, я глуповат, вот, а чисто по тексту мы можем заметить, да, что вот это разговор, скажем так, про одно и то же в разных приближениях, в разном масштабе. И, но кроме всего прочего, он содержит и еще один очень важный тезис. И суперважный как раз в плане применения к нашей жизни. То есть иногда нам кажется, что этот разговор про время, пространство, космос и все остальное, это не так, чтобы про нас, которые закупаются вот в ближайшем супермаркете, значит, 3 раза в неделю на 2 недели вперед. И все, что не раз, все на 2 недели. Нет. Суперзнаковый тезис заключается в том, что, ну вот даже на примере, что торжества добра, да, что победы над злом, текст настаивает, что это не может произойти одномоментно. Вот мы все жаждем вот этого перелома. Было, стало. Вот было плохо, стало хорошо. А вот этот виток каждый раз нас как-то выводит на вот этот очередной уровень. И это разговор про нас. Невозможно изъять зло из мира секундно, как невозможно изъять зло из нас в момент времени. Это условно разговор про позвоночник, который трачен опухолями. Его можно изъять весь, но тогда мы прекратим быть. Его нужно как-то долго, плохо, тяжело и больно лечить. И мы видим, как Бог этапно, аккуратно изымает вот это самое зло, причем разномасштабно. Он начинает, скажем так, ну там все большое, все плохое, все, да, как бы неприятное, но начинает с самого малого. Первым падет Вавилон, конкретная историческая точка приложения, применения этого зла. Дальше у нас будут вот этот самый зверь, да, как бы и лжепророк, и только третьим падет древний змей. То есть, собственно, сам сатана. Потому что иначе, как в притче Христа про 7 злейших. Если мы изымем, в эту пустоту заполнит что? и к нашей жизни это имеет прямейшее применение. Да, опять же, мы такой же тезис видим внутри ветхозаветного учительства, когда Бог сообщает, с одной стороны, Израилю, что вот, вы войдете в обетованную землю, вы ее завоюете, одно, другое, третье. И дальше маленьким шрифтом сообщает, ну, как бы, если нам вот к деталям, конечно, то мало-помалу ты будешь изгонять хананеев перед лицом своим, чтоб не опустела земля. То есть, что будет, если хананские города-государства в секунду времени падут перед тобою? Ты не переваришь эту землю, она зарастет бурьяном. Так же и здесь. Поэтому и наш путь духовной жизни и внутреннего становления такой плохой, медленный и тернистый. Потому что нам каждый раз открывается столько свободной площади, сколько мы можем освоить.
Вот чем дольше мы разговариваем на эту тему, тем больше кажется, но это так очевидно, такая замечательная, позитивная, яркая финальная нота. Однако вся история церкви и в том числе история богослужебного канона говорит о том, что очень осторожно, скажем так, святые отцы относились к этому тексту. Но почему из нашего разговора следует, что надо просто сразу хватать этот текст, поднимать его на щит, и пусть все его с детского сада учат наизусть, потому что это замечательно, позитивно, духоподъемно, ура, вперед, все замечательно. Однако отношение к этому тексту всегда такое вот в истории церкви настороженное. Почему?
Здесь разговор, ну, во-первых, все-таки, да, о авторстве. Базово как раз вот эта долгая проблема, значит, вхождения текста в восточный канон связана именно с авторским вопросом. Позиция одного из александрийских епископов по этому поводу долгое время была определяющей. Ну, то есть как раз, когда ввиду, ну, как бы там, опять же, не пойдем в детали, да, ввиду ряда, в том числе исторических обстоятельств, у него была задача дистанцироваться от этого текста, и он просто формально указал на точки напряжения, которые не позволяют проассоциировать текст с Иоанном Богословом. И мы, в общем-то, с ним до сих пор согласны. Но важная деталь. Вообще-то автор текста нигде не настаивает на том, что он Иоанн Богослов. Он вполне честно сообщает о себе, что он Иоанн, и у нас нет никакой вообще никакого повода ему не верить. Он говорит о себе, что вот он претерпел мучения, что он оказался на Патмосе. Это все элементы его биографии. Совершенно не очевидно, что они должны хоть как-то стыковаться с историей Иоанна Евангелиста. Это могут быть два совершенно разных Иоанна. Уж замечу, в том же самом Эфесе могилу Иоанна показывали в двух местах не потому, что, ну, скажем так, рассчитывали на такое легковерие толпы, а потому что так-то имели в виду двух разных Иоаннов. Иоанна апостола и Иоанна пресвитера, которые друг с другом очень близки по времени. И дальше, увы, бывает вот такое соотнесение внутри исторического процесса. Ну, как бы у нас, например, с вами есть Матрона Московская, а есть Матрона Анемнясевская, Рязанская область. Пройдет, если миру еще быть, лет 200, и мы точно бы увидели какие-нибудь исследования, рассказывающие нам о том, как ввиду социальных процессов, происходящих в первой половине 20 века, стал востребован образ слепой святой, которая была чудотворицей, и вот смотрите, как он интересно преломляется в разных житийных сюжетах. Хотя реально это две совершенно конкретных исторически существующих женщины. Так сложилось, что они живут в одно и то же время, носят одни и те же имена, и их жизни похожи. Соответственно, вопрос авторства все-таки вопрос первый. А дальше мы видим, что, ну, как бы так сложилось, что отцы вообще не обращают внимания на этот текст. Видимо, может быть, опять же, да, ввиду авторских вот этих вот проблем, но, замечу, так бывает не только с текстами спорного авторства. Возможно, для многих это будет откровением, но у нас нет классических отеческих комментариев на Евангелие от Марка. Ни одного. По той простой причине, что все считают его вторичным текстом. То есть, что Марк — это сократитель Матфея и Луки, хотя мы сейчас понимаем, что все работало ровно наоборот. Поэтому зачем нам ходить в короткую версию, мы пойдемте сразу почитаем пространную. Поэтому отсутствие отеческого комментария, ну, как бы не всегда указывает нам что-то вот прям совсем фатально негативное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о книге «Апокалипсис». Но при этом существует огромное количество толкований. Вот такой парадокс. Если задать поиск толкования на книгу «Апокалипсис», вам наш виртуальный помощник выдаст огромное количество всевозможных вариантов. Плюс к этому то, что нельзя назвать в строгом понимании толкования, это некие интерпретации в литературе и философии, которых тоже достаточно много. Вот парадоксальным образом интерес книга вызывает, а вот там, где нужен строгий отбор, она не проходит по конкурсу. Совершенно непонятно почему.
Ну вот здесь, во-первых, да, по поводу комментариев, мы сразу можем отметить, что они либо западные, ну это потому что, опять же, как мы уже сегодня говорили, на Западе не возникало большой дискуссии по поводу авторства, либо поздние и суперпоздние. Соответственно, из классических авторов, а мы имеем в виду здесь под ними, например, Оригена, Златоуста Иоанна и Феодорита Кирского, то есть людей, которые перетолковали практически весь объем библейского текста в том или ином виде, мы не видим вообще никакого интереса к этой литературе. Причем, замечу, как бы сходные смысловые ходы мы вообще-то наблюдаем ведь и в других новозаветных текстах. У нас есть так называемые малые апокалипсисы, ну, то есть описание вот такого рода событий, например, прямо внутри Евангелий. Да, как бы это ни для кого из нас, ну, ни удивление и ни секрет. Описание каких-то эпизодов, связанных с конечными судьбами мира, мы видим у апостола Павла. И во все эти темы отцы спокойно идут и комментируют их без грифа «секретно» и каких-то других подобного рода вещей. Я рискну предположить, я абсолютно не специалист в этой теме, тут, наверное, бы хорошо поговорить с медиевистами. Нечто происходит в средневековом сознании, ввиду чего все эти темы так фантастически масштабируются. Мы же можем это отметить не только на каких-то вот таких литературных памятниках, но в особенности в изобразительном искусстве. Вот мы сейчас привыкли к разговору о том, что, значит, темы страшного суда обязательно будут визуализированы в фресках западной стены храма, и, значит, там вот мы увидим все эти детали. Но я замечу, вот как раз в весь, как кажется, этот темно-средневековый период, про который мы как раз и привыкли вот так мрачно думать, эта тема не очень кого-то трогает. А вот на этапе излома, перехода в следующее тысячелетие, вдруг она начинает масштабироваться и нарастать. Мы даже внутри нашей культуры можем абсолютно формально отследить, как это происходит. Вот у нас есть апокалипсис, например, в фресковом ряду Успенского собора во Владимире. И вот есть, например, огромное число апокалипсисов в храмах, значит, 17 века Ярославля. Между ними смысловая бездна. Андрей Рублев, живописуя апокалипсис, ограничивается вот этими изображениями очень схематичными этих зверей, которые враги, изображениями торжествующих праведников, вот эта коллегия сидящих вокруг престола, и этимасией, престолом уготованным, пустым престолом, на котором лежит меч, как знак вот этого суда, разделения, и на который должен сойти Христос. По выразительной силе этого образа он перебивает все географии ада, которые мы потом на этих самых западных стенах в большинстве наших храмов встретим. То есть что-то произошло вот в этот временной промежуток в христианской культуре. Почему вдруг именно мрачная часть всего этого образного ряда стала так остро востребована. Я подозреваю, здесь есть социальная составляющая, но я как бы не могу ее предметить, потому что я не специалист.
Но можно обратиться к кинематографу западному конца XX века. Там широчайший набор вариантов представления об апокалипсисе как таковом и интерпретации апокалиптических образов. Визуализация потрясающая. И тоже можно в вашей логике сказать, что приближение грани тысячелетий вызвало вот в людях с тонко развитой художественной интуицией стремление как-то проникнуть внутрь этого образного ряда. Только это ведь не приближает к смыслам, скорее уводит от них.
Ну, кстати, вот по поводу грани, ведь важная деталь. В нашей культуре мы наблюдаем это на формальной границе перехода тысячелетий. Ведь это мы сейчас считаем от Рождества Христова, а, в общем-то, наши предки считали в стратегии от сотворения мира. И вот это вопрос перехода в новую тысячу лет, да, в восьмую тысячу лет. Пасхалия кончается, времени конец. И апокалиптические настроения стали, ну, на каком-то этапе просто доминирующими в обществе. Митрополит Московский Зосима, про которого историки, мягко сказать, разные вещи пишут, оказался самым трезвомыслящим из всех. Он снял этот вопрос, заказав пасхалию на следующую тысячу лет. Смотрите, граждане, там есть продолжение. Выдыхайте, расходитесь по домам. Но вот сам этот излом, он действительно оказался для многих существенен. Но и, кроме всего прочего, конечно, и от только временной композиции отходя, нам важно иметь в виду, что ну, мы можем как минимум это достаточно доказательно обсуждать на материале известного нам 20 века. Ведь этот интерес растет не просто на этапе приближения к следующему тысячелетию, а и на этапе грандиозных социальных сломов. Две мировых войны и ряд последующих за ними социальных изменений в европейском обществе, он вполне возможно и поставил все эти вопросы.
Но если уйти вглубь веков и поставить многоточие после мысли о том, что счисление лет от сотворения мира и от Рождества Христова расходятся чисто астрономически. Посмотрите, что происходит, если считать от Рождества Христова на сломе первого тысячелетия и второго. Европа погружается в так называемые темные века, причем оставим в стороне то, что происходило в политическом поле, но там же сплошные эпидемии, там какие-то катастрофы климатические, ну там какие-то 3 года подряд какая-нибудь зима, которая вот никогда не заканчивается. Но достаточно просто посмотреть там полотна Брейгеля. Там. То есть это совершенно другое мироощущение. И сказать, что это человек вот на каких-то своих интуициях выстроил такое мрачное отношение к книге «Апокалипсис», трудно, глядя на то, что было в реале. Вот человек живет в таком мире, где солнце не светит и вообще лет не наступает, и есть вообще-то нечего, и тут какие-то войны периодически, то там, то сям, и все это вместе, да, эпидемии, от которых все мрут, и никаких способов остановить невозможно. Понятно, что когда он открывает книгу «Апокалипсис», читает всю эту весь этот символический ряд, ну, то есть это такая депрессуха, что тут никакой доктор с пилюлями не поможет. И длится это не год и не два, это длится больше 100 лет. Это рождает совершенно несравнимую религиозную культуру. Потому что если мы посмотрим на вот эту плотную, солнечную, позитивно настроенную, несмотря на все трагические обстоятельства истории, культуру вот, византийского периода, и посмотрим на культуру там, XI, XII, XIII века европейскую, то это как бы два разных мира, два разных человечества. Но мы сейчас находимся скорее ближе вот к этой, к этому восприятию людей начала второго тысячелетия в Западной Европе. Посмотрите, что происходит. Как только мы в новостях видим маломальски какой-то похожий сюжетец, тут же моментально мы видим, что весь интернет покрывается размышлениями. Вот очередная война на Ближнем Востоке, а вот там все признаки того, что вот сейчас уже приближается. Вот приближается, вот сейчас третий храм построят, вот там речки пересохнут, вот уже вот... А с одной стороны, это, конечно, по-детски очень. Но с другой стороны, ведь взрослые и неглупые люди занимаются вот притягиванием за уши всей этой апокалиптической символики, которая, как мы только что с вами договорились, что она, в общем-то, совсем не о том. Что такое? Вот почему вот все время это пушкинское, все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение?
Мне кажется, здесь, наверное, не столько даже в наслаждении дело. Это дает иллюзию контроля, предсказуемости. Как бы жутко бы это ни было, мы понимаем, что это какая-то измеримая ситуация. И как только мы понимаем, в какой ее точке мы находимся, нам сразу становится легче. То есть мы же видим, нам текст регулярно говорит, значит, про 3,5 года. Вообще не буду никого расстраивать тезисом о том, откуда берутся 3,5 года, к какому историческому периоду это все относится, и почему это вообще слабо соотнесено с какой бы то ни было последующей реальностью. Не суть, абсолютно не суть. Соответственно, отлично. Мы уже в первом году, который прошел. Замечательно, 2,5 терпим, и все хорошо. Я вам больше скажу, я знаю некоторых таких людей лично, которые в каждую пятилетку заходят с тезисом, что ну вот оно, ну вот теперь точно да. Я не переспрашиваю их потом, когда заканчивается та пятилетка, начинается следующая, ну, кормилец, в чем же дело? Но имею это в виду. То есть вот это желание понимать этап процесса и в свете этого оценивать, ну, скажем так, период грядущей тяготы. То есть сколько терпеть? Вот сколько нам надо пересидеть, переждать, перестрадать, чтобы дальше уже начать радоваться? Неприятный, и он же, мне кажется, самый позитивный тезис, что начинать радоваться надо прямо сейчас. Это разговор как раз, который мы с вами уже некоторым образом немножечко сегодня ведем, о том, что да, а реальность-то небесного Иерусалима же здесь. Да, Царство Божие внутри вас. Суд миру сему настал в момент боговоплощения, говорит Иоанн, который богослов. И мы живем в раю или аду прямо сейчас. Другой вопрос, что да, это будут масштабированные состояния, но всегда есть что масштабировать. То есть то, в чем пребываем. И, соответственно, в этом ключе нам можно абсолютно точно не ждать никакого излома снаружи. Нам бы сильно надо поработать над переломом внутри.
Ну, самая замечательная нота для финала нашей сегодняшней беседы, потому что хочется все-таки на позитиве из нее выйти. Спасибо огромное. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. Читайте книгу «Апокалипсис». Не бойтесь, все хорошо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».